Ребята, привет! Это очередной выпуск HeavyTech Podcast. Меня зовут Сергей Удалов. У меня сегодня есть гость. Это особенный гость для меня. Его зовут Егор Щербаков. Это человек, который ведет группу, паблик, довольно известный в рубишном сообществе. Егор, привет! Приветствую тебя в своем подкасте. Рад, что мы наконец-то с тобой встретились, хотя идея для записи такого у нас была давно. Вот. Можешь немножко рассказать про себя, чем ты занимаешься, что у тебя происходит?
Ну, на Ruby и на рельсах я пишу последние 3 года. Работаю на, как бы, в основном на американских проектах, израильских проектах. До этого занимался версткой, фронтенд-разработкой. Просто потом переметнулся в рельсы. И до сих пор работаю так.
Понял. А вот канал ты когда начал вести?
Ну, год, наверное, 22-й. То есть я там потихоньку его использовал как склад информации. Потому что ты приходишь как бы в какую-то технологию, тебе охота как-то аккумулировать какие-то ссылки, какие-то видеоролики. И туда я присылал. Плюс еще у меня до этого был опыт ведения телеграм-каналов по верске. И достаточно тоже крупный был. То есть и рекламу продавал, и просмотры хорошие были. И у меня как бы опыт ведения и понимания, как работать с телеграмом было. Поэтому как-то и с Ruby пошло попроще.
Понял. Назови название этого канала, мы ссылку тоже вставим, чтобы было понятно, о чем речь, как он называется.
IT-верстальщик. Он сейчас заброшенный.
Не-не, а я имею в виду вот рубишный, IT-верстальщик, хорошо, тоже.
Рубишный Ruby Hub. У меня еще англоязычный есть по Ruby также. Там сколько? Там 1300. Я там веду только посты на английском. Там, если даже по статистике посмотреть, там где-то 60% это полностью англоязычная аудитория. Испанцы, там, китайцы. Бразильцы.
А ты знаешь, что мне какая мысль пришла в голову, что на самом деле большинству слушателей моего подкаста, скорее всего, этот канал знаком твой, да, телеграмский, потому что ты, ну, это такой промоушен, за который мы, ну, я не платил деньги, да, вот, но ты мне его сделал любезно, вот, так что интересно, что у нас получается пересечение аудитории, то есть поделился своей аудиторией со мной, вот, ну да, действительно. А что я заметил, кстати, по построению твоего канала, что там нету никакого общения. То есть ты используешь его как склад, почему-то комментарии. Так. Почему ты такое решение принял?
Ну, комментарии — это всегда какой-то холивар, дополнительное личное зачищение каких-то неугодных для меня или для аудитории комментариев. И лучше это миновать. А канал использовать, ну, как такую ленту, прям без общения. Я принципиально и не планирую включать там ни комментарии, ничего. Единственное, то есть какие-то комментарии прилетают от тех статей, которые я публикую, опять же, тоже как авторские, но там на каком-нибудь VC.ru или типичный программист, там-то так комментарии открыты, и люди могут оставлять.
То есть ты в целом еще и блогер, можно так сказать. То есть ты вот.
Ну, да.
Какого характера статьи ты публикуешь? Какие темы, ну, может быть, последние?
Какие-то боли в добавление каких-то там, я не знаю, технологий, библиотек при работе с рельсами. Или просто общие. Я себе выписывал какие-то план такой общих статей, которые нужно было просто публиковать, чтобы они ранжировались в SEO. И то есть тоже такой характер статей имеется. Они небольшие, опять же, только для того, чтобы это в поиске висело.
Знаешь, когда, ну, вот я веду этот подкаст, канал, и у меня время от времени возникает вопрос, а для чего я это делаю? Да, то есть какие цели я преследую? И вот если бы ты отвечал на этот вопрос, ты для чего делаешь эти публикации, для чего ведешь канал на русском, на английском? То есть тебе это зачем?
Опять же, из-за написания вот таких авторских статей. То есть у меня есть какая-то аудитория, я на нее могу это все выкидывать, и это набирает какие-то просмотры. То есть какая-то читаемость есть. А для чего это? Ну, как-то именно в Ruby сообществе какое-то местечко себе выбить небольшое. Ну что, как бы узнаваемость.
А и для тебя это как-то срабатывает? То есть бывает такое, что ты встречаешься с людьми, и они такие: «О, Егор, Или там, не знаю, я знаю этот
Пытался,
Рубихаб.
ну вот на какие-то такие конференции пока, где бы я мог пересекаться с людьми. Но это работает на HR-ов. То есть HR-ы знают про каналы. Там, я не знаю, есть какие-то владельцы бизнесов, которые предоставляют работу в Руби. Они либо на меня подписаны, были или подписаны, и все равно об этом говорят. То есть это работает как плюс к не знаю, как авторитету. Так.
Ну, я понял, да, то есть именно при найме. Вот. Но вот что я заметил, что мне кажется, если многие подписаны, то, вероятно, как ты выглядишь, может быть, знают уже не так многие.
Ну
Да, то есть, может
да.
быть, вот тебя, именно твое лицо увидит вот сегодня
Один из
один из
первых
первых
правил, да.
разов. Вот, ну так что можно сказать, со знакомством. Слушай, а вот в Руби, как ты вообще выбрал эту технологию? Почему Руби для
На
тебя?
Руби я слышал еще давно и услышал совершенно случайно. Я как-то сидел в библиотеке и читал курс Java Rush. То есть я сидел в чешской библиотеке со своим товарищем, и мы общались. А рядом сидел русский парень. Мы не знали, что он русский. Мы думали, ну, чех сидит какой-то, и все. Он услышал то, что мы разговариваем там про вакансии, про Java, и рассказал тогда про Ruby. Сказал, что ну, как-то я за месяц выучил, меня тут быстро взяли в компанию. Я такой, вау, как-то странно. Это первое упоминание было про Руби. Потом я года два не слышал, и были какие-то курсы, на которые я после сам и перешел. А именно когда конкретно задумался, как мне в рельсы зайти, то это было случайно. То есть это было такое хаотичное. Просто услышал опять и подумал, надо попробовать. Это не было как прям такая конкретная цель переходить в Руби.
А первая твоя работа была в Чехии.
Да.
Слушай, можешь вот рассказать про какие-то особенности найма в Чехии, как вообще это там происходит, и, может быть, про какие-то рабочие моменты, как там работается?
Ну, как я опять же говорил до этого, одна из причин, почему я уехал из Чехии, что чешский рынок закрытый, IT-рынок. Ну, в плане он такой маленький, страна сама по себе небольшая.
Изолированный, да, он получается. В этом плане закрытый, изолированный.
Нет,
В
я...
своей какой-то тусовке варится, или
Да,
что ты имеешь в виду?
и компаний мало. Мало языков, куда ты можешь переметнуться. Ну, то есть ты такой, я пишу на Ruby, хочу пойти писать там на Go или там на PHP. Я недавно делал аналитику чешского рынка. Go вакансий там нет. Ну, я не знаю, может, я плохо искал. Я все посмотрел. Возможно, на каком-нибудь LinkedIn то можно было что-то найти. Но и опять же, не встречается так часто. Вакансий мало, мало технологий, но самый популярный в Чехии это все-таки JavaScript. Там как-то с этим попроще. Работы на него всегда было много там.
Сервис, как его, серверлесс делать приложение? Как можно без бэкэнда? Ты на JavaScript на ноде, что
Нет,
ли, пишет?
ну, я не имею в виду, что бэкэнда там нет, а популярность и востребованность. Понятное дело, у меня и были знакомые бэкэнд-разработчики, которые писали там и на Python, и работали в каком-нибудь Avast. Это все есть. Но именно нет такого, как в России. В России ты можешь как-то куда угодно перейти
Ну, Россия
по-быстрому.
прям, по твоим словам, получается такая IT, какая-то это оплот айтишный, большая, большая страна айтишная, да, центр
Ну, по сравнению
компетенции
с
по сравнению
Чехией,
с Чехией.
да, это точно. И по
Получается,
сравнению с
да.
какими-то маленькими странами Европы, Евросоюза.
А в какие годы ты там... Сейчас, подожди, вот по JavaScript еще такая мысль, почему так, возможно, сложилось. А что типовые задачи, которые решают JavaScript-еры? Они там какой-нибудь WordPress, что ли, настраивают? Что они делают вообще?
Почему нет? Ну, фронт-энд писать, React.
Но это для каких-то компаний, которые в других странах. Просто, например, как можно фронтенд, ну, бэкенд, значит, у тебя на каждый фронтенд есть бэкенд-разработчик, верно? Значит, для них тоже есть работа.
Ну, да. Но я имел в виду именно популярность технологий и востребованность какая-то, количество вакансий.
Знаешь что, я подозреваю, что это просто было твое искажение восприятия, потому что ты был верстальщик, поэтому ты такие профессии больше просматривал или на тебя клевали. То есть, может быть, это вот из-за этого у тебя такое сложилось впечатление?
Всего, возможно. Скорее всего.
Вот, потому что, да, там наверняка Java там тоже и Python.
Java,
вот,
да. Ну, банковский все... сектор, само собой, там
да,
есть.
На чем же, старые, на чем-то они же пишут.
Старые и ужасные. Банки и Чехии – это отвратительно и больно.
Кстати, тут, наверное, тоже можно Россию похвалить. Мне кажется, там российский банковский сектор, наверное, один из лучших в мире, наверное, так. У нас еще есть, мне кажется, вот вещь, которая тоже позволяет нам быстро двигаться в экстремальных каких-то условиях, в кризисных. Мы легко отбрасываем старое. Вот несмотря на то, что мы так и патерналистское сообщество, да, но вот у нас нет такого поддержания чего-то старого очень долго. Вот если Microsoft какой-нибудь API, там может там WinAPI очень долго поддерживать, у них инфраструктура под это, не знаю, вот как-то на Fortran какие-то вещи, то мне кажется, что мы просто на это забиваем, выкидываем и идем дальше. То есть у нас, как легко у нас законы меняются, то есть они даже где-то слишком часто они меняются, там налоги какие-то, то есть если там где-нибудь в США, они просто десятилетиями работают одни и те же, да, и ты, бизнес может прыгнуть, то есть есть это и позитив, и негатив тоже. А можешь рассказать, в какие годы ты там трудился в Чехии, чтобы понимать, насколько это релевантно?
Может, ну, с 16-17 года по 19 год где-то.
Может быть, какие-то тенденции ты тогда уловил? Вот еще. Я не буду ходить в политику, но все же получается, что вот тогда 2008 год у нас был кризисный, да, в мировой экономике, и тогда тоже там потрясло немножко вот эти компании, там какие-то венчурные истории, вот, но, 2014 год уже произошел, получается, да, который тоже повлиял в целом на глобальную экономику, но 2022 года еще не было, вот, и вот расскажи про тенденции, которые ты мог бы, может быть, заметить или, может быть, не заметить.
Тенденции связаны с чем?
Внутри айтишки, внутри чешской айтишки, вот, например, там, не знаю, зарплаты растут, там больше да, ну, работы, или наоборот, что-то схлопывается.
Зарплаты
или там...
там всегда росли. И много ребят с Казахстана, из России, Беларуси переезжали в ту же Чехию. То есть тенденция была. И после там, 22-го года это еще сильнее увеличилось.
То есть я... Но ты к этому моменту там уже не работал, это там твои связи просто, да, позволяют тебе как-то судить
ездил,
об этом?
Я ездил в каком-то 23-м году в Чехию, ну, как бы я общался со своими старыми товарищами.
Ну, хорошо, ты в итоге покинул Чехию и куда переехал, куда какой твой дальше был путь или трек вот после 19-го года?
Ну, как бы я приехал обратно в Казахстан, там немного побыл и решил пожить в Грузии. Где-то суммарно полтора года я в Батуми и в Тбилиси.
Но ты работал не на местных работодателей, а на
да,
что-то
ну,
западное, да?
Да-да, ну на тот типа момент совершенно. Я уже работал на Руби.
Понял. Если не секрет, что это были за компании, чем занимались?
Именно на рельсах?
Ну да, рубишные. Вот ты переехал из Чехии. То есть ты не продолжил работать удаленно на чешскую компанию?
Да.
Да?
У меня были просто еще клиенты, как бы, а я с ними сотрудничал. Это еще с Чехии. Потом я перебрался уже на Руби. Но на Руби какие проекты? Там CRM-системы, там всякие холоцентры, с которым я как бы и сейчас работаю. Это база как бы документов выживших там евреев, там венгерские документы, автоматизация, поиск.
А с чем было связано твое решение из Чехии все-таки уехать?
Ну, мне не нравилось построение карьеры там. Мне не привлекала работа с чехами, мне не нравились чехи.
В смысле, просто вот в личном общении?
В личном общении, да.
Вот. Я с чехами пересекался, сейчас вот, прости, капельку, то есть мое впечатление о чехах довольно было доброжелательно. Возможно, я не слишком долго с ними просто общался, вот, и мне показалось, как будто бы мы... Как будто мы близки. Мы говорим на разных языках, но как будто бы ментально мне показалось, как будто мы близки. То есть, ну, я там, не знаю, несколько месяцев имею опыт общения с чехами, наверное, так. Такой горизонт у тебя, он сильно больше.
Ну, это не мое субъективное мнение, не любовь такая к чехам. Это как бы много моих товарищей, кто и живет там до сих пор, не питают особой любовью.
А это связано с каким-то там, не знаю, как называется, стеклянный потолок, в который ты упираешься?
Ну, русофобские настроения.
То есть твое происхождение, неважно, что ты там много лет живешь здесь, то есть русофобия связана именно с политической какой-то ситуацией или просто вот национальностью?
Национальность.
Как-то. Ну, Чехия же не, так, наверное, помню, не самая богатая страна, так скажем, Европы. То есть она, конечно, не Латвия и Литва, но все же в Евросоюзе они не очень на богатых ролях.
Ну и
Вот.
не на самых
И мне
низших.
не на самых, да. Ну и, наверное, IT в целом это такой хороший лифт. И мне кажется, что в странах, в которых невысокий достаток общий, IT особенно выделяется. То есть у тебя появляется разрыв с общим уровнем жизни, и получается, что айтишники живут лучше среднего, сильно лучше в странах, которые победнее. То есть как будто бы в этих странах должна быть более расслабленная ситуация в IT-компаниях. Ну, это общее соображение. То есть вот я пытаюсь это угадать. И если в других сферах, то там, наверное, какая-то есть конкуренция, и с приезжими они будут говорить, что вот понаехали,
А,
там
ну это
места
есть.
какие-то заняли. А, то есть вот в IT то же самое происходит, да?
Это во всех сферах, не только в IT. То есть,
А в IT,
типа,
мне кажется, если... Да.
занимаем условное место чеха рабочее. Это нелюбимая такая, как бы, претензия всегда была.
Но обычно же там нету какого-то кадрового голода, что они еще ищут.
Там по закону, насколько я помню, сначала кандидата ищут чеха, там сколько-то месяцев. И только потом открывают как бы вакансию для приезжего.
Тогда в чем логика, что ты занимаешь место чеха? Значит, чеха не нашли?
Ну, блин, ну это объяснить обычному чеху, которого ты встречаешь на улице или где-то в работе, ну, не поймет.
Слушай, расскажи еще немножко про свой канал. Вообще, как много ты тратишь времени на ведение этого канала? И вообще, как ты вообще организуешь, может быть, у тебя контент-план есть? Как у тебя вообще работа выстроена?
Ну, вообще, я ориентируюсь на англоязычный контент, который появляется в рельсах, и ориентируюсь от него, от того, что появилось, по каким новостям. Типа, какая-то конференция прошла, какая-то библиотека вышла, или кто-то из авторов англоязычных на Руби что-то сделал или опубликовал. От этого, то есть по новостям, то есть я стараюсь как-то это оперативно их публиковать, чтобы они сразу всегда были. А по такому, что не связано с новостями и реактивностью какой-то такой, просто по, как бы, по настроению напишу какой-то пост, что-то сделаю, или что-то увижу, опять же, где-нибудь там из статей, и так доработаю и опубликую.
Ага. А какие источники информации ты вообще используешь и как потребляешь информацию? То есть ты там на сайты просто заходишь, у тебя ссылки, либо у тебя фиды какие-то, как
Ну
вот
да,
там
у меня
телеги ты читаешь?
сохраненные ссылки есть. Как бы база такая, это YouTube, потом запрещенный XCOM. Я там все потребляю, в принципе. Потому что там все авторы, все, то есть там тоже DHH, Rails, все пишут. И треды какие-то интересные оттуда. А потом сайт Ruby Weekly есть, в котором тоже много постоянно новостей. И Ruby Flow. Там в основном публикуют что-то такое. Там статья какая-то вышла, библиотека или что-то около того. Но там в основном, опять же, какие-то авторы. Кто-то из разработчиков что-то опубликовал.
Но для тебя это много времени на это уходит, как большие затраты.
Нет. Нет, это либо утром я это делаю, буквально 10 минут. 10-15 минут или вечером, уже после работы. А
Но у
как?
тебя каждый день что-то публикуется, или у тебя там бывает, что там через день вот. То есть это
Через
часть
день.
твоего процесса потребления. То есть ты, например, там нашел что-то интересное, опубликовал, но у тебя задача прям вот что-то обязательно найти и опубликовать. Нет такого.
Ну, бывает, когда я думаю, что я давно ничего не постил. Я думаю, надо что-то где-то найти, что-то придумать, чтобы как-то это поддержка канала, она еще имелась. Такие хаотичные у меня бывают посты.
При этом у тебя еще два канала есть, и русский, и английский, то есть ты тут же это переводишь и туда, как-то вручную это делаешь?
Англоязычный контент проще, что он уже как бы сразу в английском. И ты его просто как-то меняешь, потому что тебе по тексту что-то может не нравиться. Либо слишком большое, либо много лишнего, либо какие-то ссылки или упоминания кого-то. Ты это все чистишь, чтобы это было оформлено как пост. а не как это вырезка откуда-то.
А слушай, вот ты не назвал среди своих источников какие-то подкасты. Я как это человек, который за подкастинг-движение. Скажи, ты подкасты какие-то слушаешь? Или вообще как ты вообще к подкастингу относишься?
Подкасты я слушаю, но на Руби их мало, их практически нет. Английский, я не знаю, мне как-то проблема не в языке, а в том, что слишком много информации на английском, и ты не знаешь, как ее вычленять, чтобы ее оформить можно было. Это будет слишком такой объемный по времени работа, чтобы оформить какой-то пост или что-то выписать. На русском как-то интуитивнее, проще.
А для тебя, кстати, вот язык это уже стало такой, как бы, естественный. В Чехии вы, кстати, вы по-английски общаетесь чешки, или по-чешски?
Чешки. У меня языковые курсы.
То есть ты вообще ты легко по-чешски общаешься, да?
Ну, уже нет. Я стал забывать. Ну, практики нет.
А английский у тебя на каком уровне?
На техническом, скорее. То есть мне...
А, то есть ты именно живое общение – это не какая-то обязательная у вас вещь? То есть в основном вы там
ну,
в задачах как-то?
Бывает, кто-то из туристов, как у меня было, идет, и он не знает чешский. Ты, конечно, изъясняешься из того английского, который у тебя есть, который ты учил там с репетиторами, или в школе ты учил, или это что-то уже просто на опыте как бы жизни за границей, не в русскоязычной среде.
Можешь, Егор, немножко рассказать про компанию свою текущую? Угу. Как у вас там построена работа? Большая команда, маленькая команда? Какой вообще процесс?
Команда, не сказал бы, что большая. Распределена на несколько проектов. Поскольку это как бы такие... Мы не работаем над одним проектом все сразу. У нас есть какие-то проекты, которые нас кормят, компанию. И все мои коллеги как бы распределены по этим проектам. Пересекаемся в основном где-то в общих чатах или на общих задачах. Проекты
то
какие...
есть это аутсорсинговая компания, да, какая-то
да,
по проектам?
Да.
У вас там часы, наверное, трекаются?
Ну, часы трекаются, просто сколько потрачено, да, на определенный проект, но это не слишком так, как... не слишком учитывается только в каких-то критических ситуациях. Часы важны.
То есть имеется в виду, что менеджеры просто забукали вот человека там на 3 недели на этот проект. И да. Не то, что кто-то там фиксирует эти часы, а они просто вот капают в ту копилочку
да.
Какой-то ставки, по которой...
Главное, чтобы задачи решались. А за сколько они решены? То есть, если они дедлайны были соблюдены, проблем нет.
Ну, а как процесс вот от постановки до ее решения, до приемки? Можешь немножко погрузить сюда?
Ну, задачи приходят как бы от руководителя. Такая портянка текста, нужно сделать что-то. Потом уже это все оформляется в задачу. В основном мной, и в основном я всегда задачи выставлял там, своим коллегам. Кто там помладше, кто приходил, или кто, опять же, был коллегой по какому-то проекту. Просто как бы на мне задача это была, что я задачи выставляю и их оформляю, чтобы они были понятны. Просто я как бы условно работаю давно, и ко мне... Есть какая-то такая лояльность, что понимание, что я знаю, что делать.
А как часто ты меняешь работу? Почему ты работаешь давно?
Первый момент. Меня все устраивает пока что. Уходить куда-то, это нужно... То есть, если твоя текущая работа, она точно закончена, и тебе не платят и нет работы, то есть, у меня как бы такая позиция. И я бы не сказал, что прям на рынке Ruby вакансий в России, что все прям так идеально, что ты такой, ну, я точно куда-то перейду. Ну, опять же, по зарплатным ожиданиям каким-то или по интересности проектов, куда можно уйти. То есть, мне часто пишут HR, предлагают какие-то проекты, но они не всегда интересны. Не всегда тебе хочется уходить в этот проект, потому что он либо очень старый, либо неинтересный. Ну, по пальцам можно пересчитать какие-то такие стоящие проекты.
Не знаю, я, наверное, с тобой не очень согласен. У меня, может быть, другое какое-то впечатление связано Может быть, с позиции, конечно, потому что там,
Да.
начиная со сеньора, как будто можно, возможно, резко повышается число предложений, поэтому ты можешь выбирать, и тебе кажется, что и тут интересные тебе задачи интересные приходят, да, там на джуна и медла, может быть, и ориентируются компании, которые послабее, как бы они подбирают, соответственно, этих специалистов, в которых ты можешь вырасти. Но, наверное, и относиться к этому стоит как позиции, с которой ты вырастешь, не должен там оставаться шибко надолго, то есть вот и дальше быть съеденным какой-то компанией побольше. Кстати, ты, получается, территориально, вот где твое место локации сейчас? То есть работаешь ты на иностранную компанию, да, на американскую, так полагаю.
Американские проекты, но компания израильская. И там израильские
А,
проекты.
понял. Я как раз хотел про часовой пояс спросить. То есть вот получается не такой большой разрыв, если ты находишь... Правда, где ты находишься? Вот
Калининград.
в
То
какую...
есть
То есть небольшой
Калининград
разрыв
с
получается.
Израилем удобно.
Да,
Когда
там...
нахожусь на американском проекте, то там как бы сколько, 11 часов разница. Это такое.
Созвониться проблема, так
Да,
скажем.
да, 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 да.
Но, наверное... У меня, кстати, был опыт работы. Раньше Upwork называлась такая фирма, потом она Odesk, по-моему, переименовалась. Такая валютная удаленка, где там за 5 долларов в час попытался первый день. Ну, там я деньги даже снять оттуда не смог, это очень давно было. Но вот этот сам факт, что ты общаешься с иностранцем, там тебе задачу какую-то поставил. Вообще там я первый раз столкнулся с людьми с другой культуры. Это было очень, очень интересно. Я там созванивался в 4 или в 3 часа ночи. То есть надо было встать пораньше, чтобы потому что
Да.
там вот человек хотел именно увидеть. Вот. Ну, я... Деньги были не важны. Вот, это был такой эксперимент. Вот. Но все-таки у тебя американские проекты какие-то проскакивают. Можешь рассказать про особенности, может быть, работы с такими клиентами? Как задачи оформляются, может быть, по-другому? Как процесс немножко построен? Там, может быть, где-то более формально, где-то менее формально? Как ставится задача в американских компаниях? Вот, к примеру, да? Может быть, есть какая-то разница, ты видишь, вот с израильскими компаниями, американскими? Для тебя вот разница...
Мне в какой-то степени свезло, что основатели этих компаний и проектов, которые они ведут, они русскоязычные люди. И как бы ты вроде бы работаешь, но ты у тебя прослойка, вот, как бы вот, ты можешь на русском изъясняться. Но на одном американском проекте я пересекался с людьми, кто общается только на английском. И задачи выставлялись только на английском, потому что там как бы SEO этой компании, он сам ставил эти задачи, и они всегда оформлялись в том же GitHub через GitHub Projects. Они все были красиво оформлены на английском. Как бы все задачи публиковались, точнее делались с упором на определенный релиз. То есть каждую неделю нужно что-то сделать, отправить. Вся логика, вся работа происходила в основном вот по выставлению задач. Это GitHub или Jira. В основном GitHub.
Ну да, мне кажется, что когда у тебя вот такой разрыв по времени, когда ты не можешь живой вопрос задать, то должна быть другая культура, именно формализация и такой прагматичный уровень. Вот я до этого, а где это, какие-то годы вообще были, но я работал, ну, в наших компаниях, вот с нашими людьми. Как там задачи ставились? Неформально. Это вообще в целом, там тебе одной строчкой скажешь, ну, делай примерно вот то, делай, там тебе словами могут сказать, сделай модуль какой-нибудь для такого редактора. И вот ты его делаешь там. Ты можешь неделями делать эту задачу. То вот с американским заказчиком, там, правда, еще время трекалось, поэтому там супер формально была поставлена задача. Прямо, ну, сейчас бы я сказал, что аналитика произведена, там, системный анализ, бизнес-анализ. Сильно, то есть человек сильно ожидания свои закрепил, что он хочет получить. И такой, ну тогда-то каждый закодит. Вот, но при этом американский заказчик еще так говорил, что о, как классно сделано. Там Грег, по-моему, его звали. Там, ты brilliant, там, разработчик. То есть ему еще очень понравилось, это, как это происходило. Вот, но мне кажется, что это такая, это сильная сторона американской культуры. Вообще работа, работать, разделение обязанностей, вот, разделение труда. Она является сильной и слабой стороной тоже, вот, над которой мы немножко посмеиваемся, что американец влево-вправо там где-то не знает. Вот. Но, кстати, американцы еще, мне кажется, не наиболее ярко выраженные вообще в мировом опыте такие люди. Там, условно говоря, какие-нибудь японцы. Вот он тебе, вот есть инструмент, инструкция, вот он четко по ней пройдет, и первый пункт, который не туда пошел, все, да, то есть сломается. Если русский там, это смекалка, вот мы вот ей гордимся, как бы, мы тоже можем, там, на работе ты можешь говорить, блин, что за фигня, могли бы сообразить. Но в других культурах это еще хуже. То есть вот оно считается даже плохой практикой, если ты начинаешь импровизировать. А на Литконфе рассказывали про особенности китайской культуры и работы вообще в тех компаниях. То есть там у них интересно, что у нас есть джун, мидл, там, синьор, вот там, и даже там какие-нибудь принципл. У нас вот это вот разделение, градация. То у них есть другое разделение. Есть типа вот джун вот, начального уровня и есть мастер. И мастер есть. Вот. Если ты джун, ты должен делать вот чётенько, а если что, спрашивать у мастера. То есть он и ответственность на себя не брать. Но там и привилегии у мастера, конечно, там большие. Скажем, воспевание кунг-фу, вот этого мастерства. То есть вот он мастер, он достиг, он знает, мы его уважаем, и вот по всем вопросам. Вот. Но при этом основная часть людей... Ну, это тоже вот слабая и сильная сторона их культуры. То есть вот особенности, можно так сказать. В израильской среде... Там, где ты сейчас работаешь, правда, ты говоришь, что ты там с российскими людьми, с русскоговорящими работаешь. То есть они прям русские. Ну, то есть это русские люди, этнические израильтяне, так что ли, надо понимать, да? Они из русской культуры.
Ну, это евреи, которые.
Это евреи, ну, условно говоря, советские какие-нибудь евреи.
Да, да. Родились в Советском Союзе, приехали в Америку, вот, ну... приехали потом в Израиль, живут и как бы ведут проекты.
Понял. Ну, здесь вопрос, скажем, такой терминологии. То есть для меня это практически русские люди, которые там знают слои культурные, вот многие, которые нам знакомы. Понятно, мы, не знаю, как бы сейчас сказали, мемы, наверное, какие-то советские, они тоже их понимают, знают. То есть ты можешь одной какой-то фразой, да, зацепить сразу большой слой, и на одном... То есть чех, условно, тебя не поймет, или американец чисто.
Нет.
Там итальянец, он тебя не поймет, и должен будешь долго ему объяснять. У них там свои какие-то идиомы вот эти есть. Понял. То есть там при этом вот твоя позиция сейчас, она разработчик. Ты разработчик. Как ну, там, да. Middle или senior?
Ну, как бы один из ведущих компаний.
Но вот подобные позиции в чешской компании тебе не удавалось получить?
Ну, во-первых, я... был совсем юн, и я еще тогда не дошел до такого уровня, чтобы я строил карьеру и задумывался о том, чтобы там перейти на какую-то ведущую позицию. Но мне на тот момент казалось, из-за вот этого какого-то, не знаю, какого-то национального признака снобизма, что у меня не получится построить карьеру там. Потому что, ну, будут какие-то препоны, либо с моей стороны ментально я не смогу встроиться как бы в эту систему и в это общество. То есть, не только с их стороны какие-то были такие моменты, но и я сам себя в чем-то ограничивал, потому что как-то неуютно себя чувствовал.
Ну, это, на мой взгляд, очень важный момент, потому что который многие, мне кажется, упускают, когда эмигрируют куда-то. Да, то есть одно дело устроиться хорошо, да, там работу найти, но другое дело тебе нужно стать, вот если ты говоришь, я навсегда сюда приехал, то есть это означает, ты отметаешь сюда корни, то есть ты вот здесь обживаешься, должен представить, как ты старость здесь встретишь, что дети у тебя будут в этой культуре взрослены, то есть фактически они будут люди, продуктами вот этой культуры.
Среди.
Ты должен вот к этому быть готовым, и мне кажется, что...
Но я эмоционально думал, что я там навсегда. У меня была такая установка, я там навсегда, и вот у меня вот такие мысли были, что как я буду здесь дальше жить, если дети появятся, как я буду жить там. Ну, поменялось отношение в какой-то момент.
Я никогда не эмигрировал, у меня была такая, как скажем, задача, да, вот я ее перед собой так ставил, но в итоге я по тому пути не пошел. Но как мне кажется, что люди, которые переезжают, вот из России покидают, им потом сложно найти вот это место, где они скажут, что здесь я навсегда. То есть они в некотором смысле гастролерами себя чувствуют. Здесь не понравился, пошел дальше. Там не понравился, что-то другое не понравилось, он сюда пошел. Вот они там, то Калифорния. Вот корень они один раз обрубили, и вот они вот как перекати поле. Мне кажется, что это нормальный путь, и, пожалуйста, кто-то для себя это выбирает. Мне кажется, что некоторые это не выбирают, а просто оказываются в этой ситуации ситуативно. Он, прости за тавтологию. Я только более оседлый. Я принимаю недостатки, которые в России происходят, и там и достоинства, как будто бы тоже принимаю, и, соответственно, из-за них я здесь остаюсь. Ты, получается, в Калининграде. Вот бытовой вопрос тебе. А что касается валютной удаленки? Как вообще это происходит? То есть...
Ну, я налоги плачу и в России.
То есть у тебя двойное налогообложение получается. Ты и там заплатил, и потом еще в России.
Да.
И с учетом этого всего, то есть предложение, которое делает тебе российский рынок, он менее выгоден?
Из-за валютности.
Обалдеть. Ну, слушай, классно. Вот я честно сказать, вот так на валютных удаленках, как Назаров говорит, я на них так толком и не поработал. То есть у меня была одна компания... Вот Source Lab, в котором мы работали, там мы работали на проектах английских, но компания была такая совместное предприятие, ну, мы вот в Москве сидели или там немножко на удаленке это делали, но в целом я был оформлен как российский ИПшник, то есть здесь для меня не было какого-то там сверхдохода. Кстати, знаешь, ты говоришь, вот XCOM – запрещенная социальная сеть. Они действительно запрещены? То есть мне кажется, что пользоваться ею не запрещено, она просто заблокирована.
Ну, заблокирована, да.
Да, то есть фактически я же не нарушаю ничего, если буду, если пользуюсь.
Вот, но она, с точки сети... зрения Роскомнадзора, она заблокирована.
Заблокирована. То есть она что-то неправомерное делает в России, но я, если вдруг там зашел в нее, имею свой аккаунт, мне кажется, я ничего не нарушаю.
Нет, нет.
Мне хочется в это верить.
С этим проблем нет, насколько я знаю. Но там вся информация, все, что новое появляется, все там. То есть я пытался искать информацию про Руби и про рельсы везде, на всех источниках. И как бы в XCOM больше всего информации и больше всего свежей, само собой, информации.
Скорость обмена информацией там, да, больше. То есть это этот короткий формат, там получается... Конечно, сообщество еще играет роль, потому что там, получается, люди просто собраны. Вот они все там, эксперты, да, там, да, западные. И они там в одном обществе. Кто-то ретвитнул друг друга, хэштег какой-нибудь. Вот,
да.
Вот это, конечно, потрясающая механика, которая, казалось бы, простая, но вот в Телеграме такого нет. То есть тут в каждой в своей кучке есть, изолировано, то есть нет никаких там ни рекомендаций.
Есть.
Ни как-то вот... А, сейчас уже есть?
В Телеграме есть рекомендации. Как... Когда ты подписываешься, тебе рекомендуют каналы, которые похожи на тематику. Mm. Это совсем новое нововведение. Относительно, может, полгода ему. И показывается, то есть я как бы тестировал со своих других аккаунтов.
Это платная вещь?
Нет, это бесплатная. Платная вещь, ага. Там только если ты хочешь еще чуть-чуть промотать, типа дополнительные какие-то каналы, которые похожи, они заблокированы. Ну, весь такой первый топ похожих каналов, он показывается.
Вот. Ну, в общем, я понимаю, да, почему Twitter. Еще есть, наверное, вот вещь, это Reddit, как мне кажется, что
да,
тоже там происходит движуха.
Да-да-да. Но там вот, но вот... не прям так много. Я какое-то время сидел прям активно на Reddit и искал информацию. Но там ее все равно мало.
Там зависит от ниши. То есть, мне кажется, какие-то темы, там вот эти ветки или треды, топики, какие-то прям вот горячие, и в них происходит обсуждение, там собраны эксперты, вот они, да, там регулярно заходят. А где-то просто это не принято. Я, кстати, собираюсь тоже окунуться в Telegram-механики. Я собираюсь в этом году, у меня цель достичь 1000.
Это очень много.
Ну, 1000 я имею в виду в этом, в YouTube. Понятное дело, не в Телеграме. В Телеграме у меня сейчас ноль. У меня там моя жена подписана. У меня сейчас пока в тестовом режиме сделан Телеграм, я его веду.
Для канала Телеграм нужен.
Для это канала ютубовского, да, нужен Телеграм.
Да.
А почему ты так считаешь?
Ну, во-первых, YouTube рекомендации не всегда работают хорошо. То есть пользователь не всегда увидит то, что канал какой-то вышел. Ой, видеоролик какой-то вышел. Или какая-то у тебя трансляция. То есть ты постфактум узнаешь, что ты там сидишь в лайве и проходишь там какую-нибудь там задачку. Ты не всегда увидишь это в YouTube-сообществе, где обычно, допустим, ты публиковал, что сегодня стрим или там какая-то новость о том, что планируется какой-то гость или видеоролик. Ты это можешь просто пропустить, не увидеть в сообществе YouTube. А в Telegram-канале ты это получаешь сразу. То есть ты подписан, и ты сразу видишь все новости, что происходит вообще.
Понял. Тогда, значит, я правильно двигаюсь. Но можешь мне посоветовать, как человек уже с опытом, который заводил несколько телеграм-активностей, с чего начать, на что обратить внимание?
Я бы начал, наверное, с регистрации канала в сервисах аналитики. Типа там Телеметр, Тегастат.
Угу.
То есть дополнительно будет канал ранжироваться и в поиске. Потому что автоматически появится карточка канала вообще в интернете, в Гугле, в Яндексе. Она создается, и там все описание, ссылка. И человек, который будет искать, там, Сергей Удалов, телеграм-канал, он сразу и высветится в Гугле. И можно будет перейти. Ну и, само собой, смотреть статистику. Или какие-то похожие каналы он может рекомендовать.
А в плане, не знаю, контента, форматов, что обязательно нужно делать?
Тяжело тут сказать, потому что у тебя весь контент зависит от твоей активности в YouTube. И канал, скорее всего, будет и на этом, или на телеграм-канал зависеть от публикаций каких-то. Ну, я не знаю, наверное, больше какого-то такого авторского контента, чтобы были пересылки канала. Потому что авторский контент и какие-то такие вырезки чего-то очень хорошо репостятся людьми и сохраняются потом в избранное.
Я, кстати, вот в отличие от тебя, собирался комментарии открыть.
Ну, у тебя это будет полезно. У тебя как бы живое общение с аудиторией. И тебе проще понимать, что нравится, что не нравится людям. А я как бы это просто не делаю принципиально. Потому что я не люблю комментаторов. И мне не хочется с ними пересекаться. Ну, я как бы еще сужу по руби-чатам. Что где-то что-то людям не нравится, и я не хочу, чтобы это у меня осветилось в канале.
Слушай, а какие руби-каналы бы ты еще посоветовал, может быть, в русскоязычном? Что-то сам читаешь?
Блин, а их нет.
А, то есть нету? Мне просто кажется, что есть какие-то вот сообщества, вот есть
нет,
белорусский,
есть.
Брак.
Ну, это чат.
А, ну чат.
Руби-чаты существуют. А вот каналы...
А какие тогда чаты бы ты выделил? Какие?
Ну, чат RubyJob, там активность вся. Ну, это еще и канал, кстати, RubyJob. Они публикуют вакансии. Там и какие-то российские компании или каких-то удаленных иностранных. Там у них достаточно живой чат. Чат по Руби, это канал, ой, точнее, чат Романа Пушкина, который автор курса очень старенького по Руби, и автор книги, которая сейчас продается вот, там на Озоне или на Wildberries. Там Руби для романтиков, кажется, называется. И ну, я, бывает, публикуюсь в чатах pro.rb, там тоже такая небольшая активность есть.
Ты сам просто заходишь и что-нибудь публикуешь. Там открыто получается, да?
Да, 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 да. Я как бы договорился с администраторами, что можно.
А,
ребят...
что не против они.
Да. И публикую, потому что это подписчики переходят еще и так очень хорошо. Я, кстати, и когда делал посты с твоими роликами, я их перепощивал по чатам. Что, чтобы как бы такая масса людей переходила и сразу понимал, что вышел ролик или идет какая-то трансляция. То есть за этого еще активность тоже работала.
Да, я честно сказать, знаешь, вот у меня. То есть я пока никакой вот именно промоушен никакого не делал специально. И у меня как раз этот был такой буст, что там было, там, не знаю, 50 человек подписчиков, да, потом бац, я смотрю, о, фига себе, сколько просмотров. Это как раз вот было связано. У тебя опубликовалось, ну, ты опубликовал, то есть для меня это, конечно... Ну, то есть, понимаешь, когда у тебя 50 человек, и ты видишь, что у тебя паблик, в котором там 1500, то есть это, кажется... Блин, это круто. Конечно, сейчас, ну, я смотрю вперед, понятное дело, вот смотрю там Макевнин, да, Кирилл, то есть для меня вот он в каком-то ориентир, то есть то, как он делает контент, или там вот кто к нему приходит, ну, или в целом по размеру, или какие-то там другие ребята, вот, ну, хочется тоже в эту цифру туда двигаться, но я вот для себя понял, что просто надо поступательный прогресс, он свой какой-то медленный, то есть иногда кажется, что очень все медленное, иногда кажется, что ты назад идешь, когда ты что-то публиковал, а просмотров меньше, чем в прошлый раз. То есть приятно, когда ты растешь. На рост смотреть приятно. А да. Когда вот там было там 600, а потом стало 400, ты думаешь, блин, я никому не интересен, там что за фигня. То есть такая какая-то фрустрация. Но чем ты дольше это делаешь, тем ты лучше изучаешь в целом матчасть, лучше понимаешь свои ошибки. Вот. А у тебя, кстати, рост какой-то продолжается? То есть вот, например, ты, как ты входил в этот год и вот сейчас?
Ну да, да. Я могу посмотреть по статистике, конечно.
Давай, давай, давай. У тебя бывает такое, что залипаешь в статистике, такой
да,
смотришь,
да, смотришь? Очень часто. Очень часто.
Блин. Тоже, когда видео опубликуешь и начинаешь смотреть потом, а сколько сейчас просмотров, а сколько сейчас, как там оно идет.
Ну, в среднем у меня подписываются людей в месяц около 70 человек. Но это при такой пассивной, ничего не делании позиции. То есть у меня основной рост был за счет рекламы, которую я покупал в телеграм-каналах.
А как ты, кстати, ее покупал? Прям в самой телеге?
Я писал админам.
А, и связывался с...
Да-да-да. Потому что я примерно... Не то, что примерно. Я понимаю, как работает этот рынок, потому что я сам продавал рекламу у себя раньше в телеграм-каналах. И у меня там список моих старых админов, с которыми я списывался. Я понимаю, как работает вообще рынок этот, что как бы он так держится на доверии с двух сторон. Потому что... Ну, люди как бы понимают, ты отправляешь деньги и могут и не опубликовать что-то. И, ну и хорошо работал сервис всегда telega.in. Там не будет такой ситуации, что ты заплатил, пост не опубликуют. Там это все как бы с самой площадкой контролировалось. Кстати, telega.in написан на рельсах, на Ruby. Не слышал?
Нет, нет, не слышал.
Но это один из...
Я честно говоря, про этот сервис просто и не знал. Вот от тебя слышал, классно.
Это самая крупная телеграм-площадка для публикования рекламы. Она и русскоязычная, и у них еще есть точно такой же сервис, только на английском. Ну, в смысле, на вот, зарубежную
аудиторию. Знаешь, я когда заводил канал, я еще такую вещь для себя... Понял, что мне не хочется видеть цифру, там, не знаю, 5000, но совершенно каких-то левых людей, которым IT вообще не интересно, да, вот они пришли там. У меня изначально была такая позиция, мне не хотелось превращаться в модель. То есть, знаешь, вот такое там, кто-то пришел, ему просто лицо понравилось, он подпишется, потому что вот лицо. Вот это вот торгование лицом мне не хотелось. Мне хотелось, что... как бы вот материал был. То есть я понимаю все равно, что какой-то процент из-за этого подписано. То есть, не знаю, кто-то там вот просто увидел в рекомендациях, там, не знаю, борода понравилась, вот человек. Вот. Но в целом я поэтому не хочу сильно рекламироваться, потому что мне кажется, там я в каком-нибудь Python сообществе дам рекламу айтишным. Да, кто-то подпишется, но зачем мне эти 200 человек, которые по факту не моя, может быть, целевая аудитория. Но... Наверное, придет момент, когда я это переиграю, вот, и, наверное, придет момент, когда я перестану быть только Ruby. Ну, собственно, сегодня мы с тобой про Ruby практически не говорили, да? Вот, здесь такой, может быть, околорубишный разговор, вот, хотя, конечно, Ruby меня интересует, но все равно, конечно, мне кажется, что каждый рубист должен думать о программировании в целом, и мыслить себя шире, чем просто Ruby, и думать именно о концепциях, так он и дороже будет для людей просто. Ну, надо быть умнее, сообразительнее и понимать, что Ruby, наверное, тоже не навсегда, даже вот в твоей личной карьере, вот в твоей, в моей или в чьей-то другой, скорее всего, наступит момент какой-то роста, когда он там станет тем лидом или еще дальше. Ruby отойдет на второй план, и это станет в каком смысле. Либо, ну, просто будет какое-то предложение, вот надо будет тебе проект делать на Go. Ну, ты сделаешь его на Go с какой-то компетенцией, да, там, или на JavaScript. И это тоже нормально. И вот в этот момент, конечно, важнее, чтобы ты обладал именно концепциями какими-то об этом, размышлял. Вот, так что готовь, Саня, летом. Кстати, вот что бы ты, может быть, из книг мог бы посоветовать слушателям?
Ну,
Какие книжки вот на тебя произвели неизгладимое, может, впечатление или больше на тебя повлияли?
книгу, которую я сейчас дочитываю, я, наверное, ее бы, наверное, точно бы рекомендовал. Это Rail Scales. Ее, скорее всего, тяжело будет сейчас найти, точнее, приобрести. Потому что, ну, это как бы зарубежный портал, где продаются книги. Но это этот The Pragmatic Bookshelf. Как бы эта серия книг. Она в бета-версии, но на данный момент очень много полезного там есть. Точно бы советовал ее прочитать, найти как-то, приобрести.
Rail
Я пришлю как бы ссылку.
Scales.
Еще.
Супер. Ну, мне кажется, что народ найдет. У нас, знаешь, это как одну дырку закрываешь, другая появляется. Возможность. Я думаю,
Ну,
что
найдется
кто
комментатор,
захочет,
который
найдет.
напишет, что где ссылка, где ссылки на книги. Потом,
Я к тому, что ты говорил, что ее нельзя купить, сложно купить. Ну,
да.
наверное, не все покупают книжки. Так, хорошо, потом.
High Performance PostgreSQL for Rails. Тоже достаточно популярная в чатах. Ее часто кидали. Но там прям много SQL. Как бы там рельсов меньше, но есть очень крутые техники, о которых ты раньше просто не слышал. Только из-за этого я бы, наверное, и рекомендовал бы прочитать.
А зачем нам эта часть for rails? Зачем вот эта вещь, может быть? Ну, ты говоришь, она для рельса. Зачем вот эта приставка? Может быть, она могла бы просто быть High Performance PostgreSQL?
Ну
Там
там.
полезная часть вот эта для рельсы, да? То есть
Да,
именно
да, да,
вот
да, да.
что, да?
Ну, в контексте рельсового проекта. Как бы остальные все максимально такие, как бы, попсовые книги, о которых, скорее всего, все слышали. Там Rails 7, Way какой-нибудь. Я не помню точно, как называется. PostgreSQL изнутри, кажется, называется. Егор Рогов. Вот это точно рекомендую к прочтению.
Здесь, ну, я могу с собой только согласиться, потому что Postgres, ну, вообще SQL — это как бы скилл, очень важная компетенция в индустрии, потому что в итоге у тебя тормозит база данных. То, как ты запросы настроил, ты должен понимать, что быстро, что медленно, как это улучшить, то есть даже если ты сейчас пишешь не оптимально, но понимать, как ты перейдешь на следующий уровень, где-то там, не знаю, зашардируешь, где-то там таблички разделишь на части, партиционирование там настроишь. В общем, короче, да, это нужно понимать, что быстро, что медленно, почему у тебя тормозит. Так что тут я с тобой согласен. Слушай, а ты видел мой вот этот один из последних стримов, где я про видео Кирилла Макевнина
Я
разговаривал?
хотел посмотреть. Я видел этот доклад его. Я
А,
смотрел
ну он
конкретно вот
давнишний,
эту.
довольно 3 года
Да.
назад он был, да?
Я его где-то
Вот,
год назад
значит.
видел. И мне хотелось как раз-таки вот услышать реакцию другого разработчика.
У меня давно была идея подобного видео, в том плане, что критиковать, то есть вот что-то, ну, с чем-то оппонировать, с конкретным человеком. Вот. И есть такой принцип, мне он очень понравился, критикуй наверх. То есть не критикуй человека, который меньше тебя популярен, надо критиковать того, кто
Да.
выше. То есть,
Того, что
ну, это
слышат.
как бы... Вот, ну, во-первых, ты как бы выиграешь, даже если будет реакция обратная, либо в ту сторону. То есть, ну, и это интересно просто людям, да, твоя аудитория, они, скорее всего, про него тоже слышали. Мне кажется, подобная механика, ну, не знаю, посмотрю, как это будет работать, я еще тоже буду думать, что еще подобное сделать. Вот, там, конечно, вопросы к динамизму подобных историй, ну как, насколько динамично такое видео вообще смотрится или не смотрится, то есть такой формат для меня новый, там тоже были свои ошибки. Егор, ну я предлагаю в целом завершаться. Да, тебе большое спасибо за беседу, за откровенный разговор. Спасибо тебе за твое сообщество. Ну, не знаю, правда, сообщество, наверное, пока еще нельзя это полноценно назвать, да, но это, наверное, твоя личная страничка знаний, но за твой contribution в сообщество, наверное, я бы так сказал, за это точно тебе спасибо. Желаю тебе в этом и в следующем году прибавки, удвоения твоей аудитории. Вот. Я тоже на тебя подписан.
Да, я знаю.
Вот.
Я как бы еще об этом узнал До того, как ты что-то начал публиковать. То есть это была еще одна из причин, почему я начал потом публиковать как бы контент до
Интересно,
этого.
что, а как ты это вообще отследил? Как это для тебя сконнектилось в одну историю?
Ну, ты видишь подписчиков своих. Ты
То есть ты
заходишь?
просто поискал, типа, есть ли там Сергей Удалов, так что ли?
Нет, я просто в какой-то момент увидел то, что ты подписался, и у меня это как бы осталось в голове, и все.
А как ты понял? Ты же меня не знал, когда я подписался, ты же не знал, что вот Сергей Удалов.
Но у тебя же были
Или ты уже к
другие
тому
доклады.
моменту...
Я уже понимал, как бы.
А, все, понял. Я понял, понял. Да, действительно. Я несколько раз рассказывал, да, про эту историю, как вот к этим докладам вообще я пришел. Вот, но у меня прям вот принцип был такой, ну, он остается, да, что не отказываться. Вот если приглашают куда-то, то выступить. Вот, совершенно на разных вещах. Бывает, что не складывается, но и окей. Я вот был, кстати, еще удивлен, что видос, который на Rails Club, ну, на Ruby Russia канале был записан, вот мой первый доклад, он в десятке лучших находится, ну, вот, просматриваемых до сих пор. То есть для меня это, конечно, было тоже так, ну, это льстит, да, то, что было там, не знаю, в 16-м году или когда это, нет, в 19-м. Ну, мне это приятно, спасибо тебе большое еще раз за твой, то есть я тебе очень благодарен тоже за то, что ты подстегнул мой интерес в этом году,
Но бы
продолжайте
мог
этим
затухнуть,
заниматься.
в теории.
Да, это откровенно так, потому что и такие подкасты я уже видел. То есть мы, например, начинали с какими-то подкастами, но другие темы немножко, где-то тимлидерские. То есть если нет аудитории, это не весело. То есть если есть какой-то отклик, если есть комментарии какие-то, если есть лайки, то это помогает. Так что, ребят, те, кто оставляет комментарии, пожалуйста, продолжайте это делать. Я все читаю, стараюсь на все отвечать. Вот, так что большое спасибо. Спасибо, что слушаешь это. Егор, большое спасибо тебе за
Взаимно.
эту беседу еще раз. Да, я думаю, что еще пересечемся, увидимся. Ну, а с вами был Сергей Удалов. Это HeavyTech подкаст. Спасибо. Пока.